Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 23 октября. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на 23 октября Deep State сообщила о ряде новых продвижений российской армии на Донбассе, из которых самыми опасными выглядят успехи оккупантов у Селидова. Крошечное продвижение агрессора к востоку от города, судя по карте, позволило им пробиться в городскую черту Селидова. В сети уже появилось видео, на котором российский солдат общается с местными жителями. Также Россия захватила новые территории у Новодмитровки, это южный фланг Селидова. Тут агрессор уже продвинулся на глубину, которая равна длине города и позволит ему штурмовать Селидова с юга. Я напомню, что Селидово рассматривается военными экспертами как последний бастион сил обороны перед Покровском. В случае его взятия Россия обезопасит свои фланги от контратак ВСУ и может приступить уже к штурму Покровска. В студии поговорим сегодня о том, есть ли шанс у ВСУ удержать свой последний бастион перед Покровском. Хватит ли у России резервов, чтобы продолжать штурмы на Донбассе в таком же темпе всю осень? И зачем генсек ООН Гутерреш приехал в Казань, где встретится совсем скоро с Путиным? С нами сегодня будут начальник штаба 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады с позывным «Егерь», военный обозреватель Денис Попович и чрезвычайный полномочный посол Украины Андрей Веселовский. Обсудим с господином Веселовским визит генсека ООН в Казань на саммит БРИКС, где председательствует лидер России Путин. Напомню, друзья, +38 095 151 95 05, номера наших Вайбера и Телеграма, работают они в текстовом режиме, работают все время, в том числе и сейчас. Можете писать нам вопросы, высказывать свои мнения по теме разговора в студии. Самые интересные мнения и вопросы озвучим в нашем эфире. Давайте держать связь, пишите. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и вся наша команда будет признательна, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Тоже можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На север от Часовьяра российские войска атаковали под Бандарным. С Торецкого и Северского участков обновлений нет. Западный край Донецка. На Покровском участке за сутки отбито 56 штурмов. Самая высокая их концентрация продолжает держаться в Селидово, сообщает Генштаб. И там, по выводам Deep State, войскам РФ удалось продвинуться. Также атакованы Миролюбовка, Промень и Лисовка. На Кураховском участке было 47 штурмов за сутки. Горняк, Новодмитровка, Гострая, Екатериновка и Антоновка. 46-я аэромобильная бригада отбила атаку на восточной окраине Курахова. Deep State констатирует прогресс РФ возле Зоринова и Новодмитровки. Лиман, Кременная, Купенск. На Купенском участке Генштаб говорит об атаках возле Голубивки, Песчаново, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой. По данным Deep State, захвачено Новосадово. И есть новое продвижение россиян в районе Кругляковки. Это Песчановский выступ. На Лиманском участке атаки продолжаются под Грековкой, Новомихайловкой, Тернами и Торским. На юге Донецкой области агрессор повторил атаки под Богоявленкой и Новоукраинкой. Возле Богоявленки Deep State фиксирует продвижение.
Ну и вот он на ваших экранах, упомянутый штурм окраин Курахова, который 21 октября отбила 46-я аэромобильная бригада. Появилось видео, и это фактически первая атака городской черты Курахова. По крайней мере, зафиксированная на видео атака. Российские подразделения движутся на город из района Максимилиановки, то есть с востока. По данным бригады, уничтожено в этом штурме 6 БМП армии России и 3 танка. Из них 3 БМП уничтожены именно на окраине города. Вот эти вот штурмы Deep State комментирует так. Противник бросает в бой все новые и новые резервы, чтобы побыстрее зайти непосредственно самого Курахова, и сейчас не сбавляет темпов своих штурмов даже в выходные дни. Еще покажем кадры из Покровского направления. Это окрестности села Александрополь. 21-й батальон спецназа президентской бригады показал удары по механизированной колонне России, которая шла на штурм украинских позиций. Ее накрыли еще на марше, пока она подходила к линии боевого столкновения. Ну, такая судьба зачастую у большинства механизированных штурмов армии России. Уничтожается техника еще когда она выезжает к рубежам обороны, на которых сидят украинские защитники. Сейчас в нашем эфире как раз президентская бригада, 4-й механизированный батальон, который работает в Луганской области. Это линия фронта Кременная, Купянск. С нами начальник штаба батальона с позывным «Егерь». Здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Расскажите, какое значение, с вашей точки зрения, придает агрессор вот участку Макеевка, Грековка, Невская, на котором вы работаете? Какова его цель? Куда он прорывается?
Ну, перш за все, це оволодіння повнівними висотами населеного пункту Макіївка та вихід подальшого населеного пункту Гретівка. Якщо взяти більш масштабно, в оперативному значенні, це вихід до річки Оскіл, як мінімум. Тому таким завданням, я вважаю, вони хочуть розрізати угрупування, так як вони це зробили, ближче до Куп'янського напрямку. Вийшли на річку Оскіл практично. Чим розрізавши це все, вони центр залишають під своїм контролем. Тому логістика, на мою думку, буде ускладнюватись, і вони будуть намагатися продовжувати рухатись далі.
Мы вчера говорили с вашими коллегами с еще одного участка фронта, тоже на восточном берегу реки Оскол. Знаем этот выступ, это уже Песчановский, да, там уже вышли они к восточному берегу, пытаются штурмовать переправу. Возле Вишневки, если я не ошибаюсь, там тоже такой выступ появился. И у вас пытаются. Можем сделать вывод, что такая какая-то скоординированная сейчас такая акция со стороны агрессора, да, пробиться через несколько вот участков фронта к реке Оскол.
Так.
Вам как-то изменила оперативную обстановку вот этот выход, Песчановский выступ, так называемый, да, который нависает над вами?
Ну, можно сказать, в данный момент ні. Мы набагато далі знаходимося. Але зі сторони противника, можна сказати, частіше розпочалися штурми, частіше вони міняють тактику. Тактика в них просочування до наших позицій, накопичення перед штурмами. Групи висуваються здебільшого там по 3, по 5 осіб. Наше завдання, перш за все, не дати противнику підійти ближче до нашого переднього краю, чим зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Також невиявлення наших позицій, вогневих позицій, колективного нашого озброєння, тому що противник обізнаний, що у нас це все є, і намагається наносити вогневе ураження, перш за все, по вогневим позиціям переднього краю та колективного озброєння.
А где они там накапливаются, когда удается просочиться? Я так понимаю, эти села, они разрушены уже сейчас, и там даже хат никаких не осталось. Где они, ну, да, пытаются собраться в группы?
Ну, можно сказать, будинки – це не укриття. Не укриття. Вони, так, вони всі знищені повністю, але є, можна сказати, такі будівлі, як школа, як, наприклад, там, я не знаю, котельні якісь в селах старих. Це дуже стійкі будівлі, в яких є також підвальні приміщення. Тому і до цих підвальних приміщень, до цих будівель ми намагаємося чим менше особового складу противника допустити до цих місць. Якщо їх більше там накопичується, з цих місць, вони здійснюють уже штурм, уже в дані своїм напрямки на нашій позиції.
В российских телеграм-каналах на днях распространили жалобу военных Российской Федерации. Как заявлено, это штурмовая рота 19-го танкового полка 25-й армии. Она воюет как раз на Лиманском фронте, где-то приблизительно плюс-минус в вашем районе. И вот в этом видео, предположительно, российские бойцы говорят, что их командование устраивает расправы над отказниками. Давайте послушаем жалобу оккупантов.
На данный момент мы занимаем круговую оборону по ту сторону пи***, который долбит по нам день и ночь, а по ту сторону пидоры наши же, которые хотят нас всех обнулить по той простой причине, что мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы. Наш командир батальона Радченко Сергей Сергеевич, позывной «Атлас», несколько дней назад начал обнулять наших бойцов. В прямом смысле слова совершать самосуд, убивать наших людей вместе со своим товарищем, который относится к группе В, и убивает пацанов за то, что они отказываются идти вперед. По той причине, потому что теряют каждый заход 90% личного состава. В данный момент нас осталось мало, и мы находимся под угрозой. Под угрозой наших же командиров.
Как прокомментируете то, что мы сейчас увидели? Есть ли у вас такая информация, да, что, ну, вот командование российское как-то подобно обращается с личным составом?
Так, а вже ж. вже ж є нас, працює наша розвідка, ми все це знаємо, в принципі, їхні відмовники, які не хочуть йти далі в той населений пункт, який ми обороняємо, в них це називається просто обнуліть. Якщо йде 4 військовослужбовця, один відмовляється, одного обнуляють, тих 3 відразу продовжують рух. Моральний стан їхній також занижений, можна сказати, до нуля, коли вони здебільшого проходять через, до наших позицій, через поля, де, можна сказати, всіяне тілами їхніх товаришів. Тому ми вже це чули не раз від полонених також, вони це розповідали, що або знущають, або просто розстрілюють. Чим їхнє старше командування, старші начальники, можна сказати, це, чим вони хотіли.
Які потребності українських защитників зараз, ну конкретно вашої бригади для оборони, чого не вистачає?
Ну, здебільшого, хотів би сказати, мабуть, це у всіх підрозділах. Це особовий склад тих військовослужбовців, які знаходяться на позиціях, які теж хочуть відпочити, яким потрібна більшість ротації, які потрібно виходити з позиції, відпочити морально. Це в першу чергу. Ну, з колективного озброєння в нас, в принципі, бригада всім забезпечує, суміжні бригади, з якими ми працюємо також, по боєприпасам. Воно не завжди вистачає, можна сказати, але вони є. Ми над цим працюємо. В принципі, таких сильних проблем критичних у нас немає.
Остаються ли гражданські вокруг вас, і є ли у вас опит взаємодійства з ними, як взаємодійствуєте?
Ну, в принципі, ті населені пункти, які знаходяться близько до нашого району оборони, в населеному пункті цивільних зовсім немає. Мабуть, місяця три назад ми бачили одну цивільну жіночку. Вона з якимось, не знаю, маршрутами вийшла з цього населеного пункту. Про неї, мабуть, ніхто тут не знав. Її наші військовослужбовці і суміжники забрали і відвезли вже в тил до поліції. Тому далі ми вже не знаємо, що там розбиралися, хто вона, що вона, чи вона з цього населеного пункту. Але ну, зі слів військовослужбовців наших, людина була дуже злякана, чого вона нам, в принципі, не розповідала. Ну, в принципі, я думаю, там в неї все буде добре. А так, цивільник у нас, в принципі, тут зовсім ні разу не було помічено.
Еще позволите, есть один вопрос. Работает ли разведка, да, и видите ли вы, что происходит в захваченных уже населенных пунктах на этом направлении? Площанка, Червонопоповка, город Сватово там севернее находится, уже давно он захвачен. Что там видно?
Ну, від батальйону ми максимум достаємо якраз до площанки, ну і трохи далі, можна сказати. Не завжди дозволяють туди долетіти, так як працює РЕП, в принципі, погода, зустрічний вітер, ну, втрата дрона, це також тягне за собою, можна сказати, логістичні тяготи. В населених пунктах навпроти теж ми нічого не спостерігаємо зовсім. Там все повністю знаходиться противник. Там звідти все йде накопичення, техніка. Я думаю, для них зрозуміло краще не залишати там було б цивільних. Це моя особиста така свого. Я, в принципі, з компетенції як батальйона, я вам далі не можу сказати, що там відбувається.
Спасибо вам большое. Спасибо за ваше время. Спасибо, что включились к нам. С нами был начштаба батальона 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады с позывным «Егерь». Наши коллеги в Харькове встретили жителей Купянска, которые покинули город и приехали в гуманитарный штаб. Из Купянска сейчас рекомендуют эвакуироваться всем гражданским. В городе дома стоят без воды, газа, теплоснабжения, а коммунальщики не успевают чинить сети из-за постоянных обстрелов. Вот что рассказывают очевидцы.
Ну, хлопці, що ми ж з ними ж общаємося. Хлопці сказали, що це не риви. Вернися додому, все буде хорошо. Я навіть не встигла тільки попрощатися з людьми, тому що волонтери приїхали, бігом забрали. Яка обстановка? Було хорошо? Ну, як хорошо? Одна сиділа. Все платили, працювала аптека була, і поліклініка, і почта, і магазини кое-які відкривалися. Ну, обстріли були постійно. Ну, ми вже як все... привыкли. Мы все время верили, что нас отстоят. Вот. А потом вот этот газ, свет этот выключили. Воды немає. Зима подходит. Вот. Дроны все время летают. А це, если полетал, значит, жди, что будет прилет. Вот эти кошки у меня в доме. И вот из тысячи вот этих звуков, да, они все равно чуют, какие опасные. И они текают, правило двух стен. Он кричал, куда вы с кошками выезжаете? Ну, как без них? Ну, если у меня одной 15, вот, одной 8, а другой 3. Ну, как их бросить?
У нас зараз проходить евакуація обов'язково всього цивільного населення з чотирьох громад. Це Куп'янська, Кіндальчиївська, Курилівська та, відповідно, Петропавлівська. Значить, наразі маємо вивести першочергово з лівого, тобто берега, всіх людей. Значить, за нашими планами це біля 4000 людей. Загалом потребують евакуації біля 10000 людей. Перш за все, це в зв'язку з посиленими, скажімо так, військовими діями і загостренням військовими діями по тому напрямку. Це постійні обстріли саме цих населених, тобто пунктів. Тобто є пряма загроза і небезпека життю цих людей. По-друге, це те, що так, дійсно, на лівому березі ми вже повністю не можемо відновлювати надання соціальних послуг. Це комунальні, відповідно, послуги, опалення, водопостачання, теплопостачання, електропостачання та газопостачання. Тому що там, як тільки виїжджають наші ремонтні, скажімо так, бригади, вони одразу потрапляють під обстріл. І нами подано, відповідно, до речі, ряд населених пунктів, включаючи місто Куп'янськ, до того, що було змінено статус від зони можливих бойових дій на зону активних, відповідно, бойових дій. Наразі чекаємо рішення профільних міністерств. Всі послуги звідти будуть виїжджати, тобто банківські послуги, пенсійні послуги, соцпослуги, адміністративні послуги, ЦНАПи і все інше. Тобто це сигнал, перш за все, для людей, що потрібно евакуюватись, потрібно виїжджати з цього населеного пункту. По населеному пункту Борова прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації сімей з дітьми. 134 дитини ми маємо звідти вивезти. Це перший етап, як було по Куп'янську. Далі будемо розглядати питання щодо евакуації, можливо, всього цивільного населення, цього населеного пункту і цієї громади в цілому.
Куп'янську з головою. Сьогодні приїхали. Да, ми тільки позавчора вирішили їхати. Оформляємося. Ну, квартиру тут брат мені знайшов вже. Ми останню ніч ночували вже, посамерчали. Чую жук через хату на переправу. Ми єлі спіли ту переправу переїхати. Шлюз розбили, вода йде через єлі переїхали. Оце позавчора, вчора таке літало понад двором. Страшне, ну видно. Так літає ужас. І ви знаєте, привикаєш. В житті не думала, що я вогні побачу. Пожалуйста.
Сегодня ночью проект Deep State сообщил о ряде новых продвижений российской армии на Донбассе, из которых самыми опасными выглядят успехи оккупантов у Селидова. Крошечное продвижение агрессора к востоку от города, судя по карте, позволило им пробиться уже в городскую черту Селидова. В сети даже появилось видео, на котором российский солдат общается с местными жителями. Это видео сняли украинские защитники с дрона. Также Россия захватила новую территорию Новодмитровки. Это южный фланг Селидова. Там агрессор уже продвинулся на глубину, которая равна фактически длине Селидова и позволит ему штурмовать этот город с юга. Напомню, что Селидово рассматривается военными экспертами как последний бастион сил обороны перед Покровском. В случае его взятия Россия обезопасит свои фланги от контратак вооруженных сил Украины и может приступить к штурму непосредственно самого Покровска. С нами военный обозреватель Денис Попович. Денис, здравствуйте, рады вас видеть. Проблема у нас со связью. Сейчас мы постараемся перенабрать Дениса. Денис Попович, военный обозреватель, сейчас присоединится к нашему эфиру. Пока что напомню номер наших Вайбера и Телеграма. Плюс 38-095-151-9505. Они работают в текстовом режиме. У вас есть возможность задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Мы не случайно выбрали вот эти вот мессенджеры, потому что они работают на оккупированной территории. Для нас очень важно поддерживать связь с людьми. Там, надеемся, нас смотрят и слушают. Еще одна форма связи с нашим проектом – это наша анонимная форма. Мы специально ее разработали для жителей захваченных Россией территорий Украины. Ссылку на него можете найти в описании к этому видео. Вы можете написать, рассказать про свою историю, написать какое-то обращение, ну, какой-то материал для того, чтобы наши журналисты смогли сделать сюжет, или мы могли обсудить это в студии. Вроде вернулся к нам Денис Попович. Денис, здравствуйте, слышите нас?
Да, слышу, добрый день.
Добрый день, рада вас очень видеть. Мы сейчас покажем карту Селидова и попрошу я вас прокомментировать, насколько там, с вашей точки зрения, угрожающая ситуация. С севера, с юга нависают фланги сейчас. Ну и сейчас, как мы видим, по последнему обновлению Deep State удалось пробиться уже непосредственно в сам город. Ну и сразу же вдогонку вопрос, согласны ли вы, что это такой один из последних бастионов перед Покровском? Вот говорили, что нужно обезопасить россиянам фланги, а потом уже спокойно идти на Покровск.
Я согласен с тем, что Селидово важный пункт перед Покровском. Там не так все Селидово, как Терекон. Там есть большой Терекон, и с его вершины, да, то есть это тактическая высота, которая очень важна для того, чтобы контролировать огнем местность. Соответственно, пока она в руках сил обороны, противнику сложно наступать на Покровск. Если она попадет, этот Терекон попадет в руки противника вследствие отступления наших частей из Селидова, то тогда расширяются возможности отступления на Покровск. То есть противник для этого получит больше вариантов, и меньше у него с этой кампанией будет проблем.
Сейчас такая ситуация сложилась, что есть несколько городов на Донбассе. Часовьяр, Торецк, Селидово уже, ну, в которых идут городские бои, которые Россия явно собирается захватывать. Ваши прогнозы вот на вот эту вот осень, или трудно строить какие-то прогнозы? Ну, если они завязали уже городские бои, опыт показывает, что Россия обычно берет эти города. Разрушают и берет?
Ну, честно говоря, насчет Торецка я бы не торопился, например, да, то есть... И насчет Часовьяра тоже пока не торопился бы. То есть про Часовьяр мы сколько уже времени хоронили? То есть, ну не мы с вами, да, а те, которые пытались ситуацию анализировать. Мы с вами его не хоронили, но находились аналитики, наблюдатели, которые полагали, что Часовьяр вот-вот пойдет. А тем не менее он уже более полугода как держится. Ну да, то есть по последним данным там Российской Федерации удалось совершить прорыв. Но, судя по всему, и какое-то продвижение к югу Часового Яра, но, судя по всему, там ситуация нестабильная. То есть утверждать о том, что это какой-то решительный успех, я сейчас не берусь. Угу. То же самое и Торецк. То есть по Торецку там тоже ситуация весьма динамичная, скажем так. И утверждать, что он вот-вот-вот падет, я бы тоже бы сейчас не взялся. Угу. Касательно Селидова, ну, мы с вами по поводу Селидова в двух чертах, в двух словах уже поговорили, в общих чертах. Тут, к сожалению, прогнозы пока нельзя назвать неблагоприятные, потому что противник бросил туда все возможные силы, очевидно осознавая важность этого населенного пункта. В чем заключается эта важность, мы также в двух словах с вами проговорили. И там сейчас собраны существенные силы, прежде всего пехотные штурмы используются, ну и штурмы на бронетехнике также там имеют место были достаточно часто. Причем каким образом? То есть выезжает там БМП, на БМП десант, это БМП максимально пытается вклиниться в позицию, высадить десант, чтобы он закрепился. И дальше это вклинение, да, это присутствие Российской Федерации пытается расширить. И пока, к сожалению, мы видим обход Селидова из юга, из севера, и в том числе и с востока не напирают, то есть с трех сторон. Очень похоже на Угледар, да, ситуация. Можно, в принципе, сравнить. И там главная проблема даже не в том, что идут бои уже уличные фактически, хотя это тоже проблема. А главная проблема в том, что они пытаются обойти с юга, продвигаясь на Вишневое вдоль железной дороги, там перехватывают основные логистические пути. То ли огнем, то ли перерезая их физически. Опять же, мы сейчас видим с вами карту, да, то есть можно, если подробно посмотреть, как там дороги расположены, то можно будет понять, о чем идет речь. А когда дороги будут перекрыты, соответственно, это оперативное окружение. Тогда только угледарский сценарий, только отступать. И дальше мы возвращаемся к значению этого города как...
Появилось в сети... Да. Появилось в сети видео, достаточно интересное, давайте мы его посмотрим. Ну, из него, на него обратило внимание украинское издание «Милитарный» и сделало вывод, что российское военное руководство сформировало пехотные батальоны из 1-го полка ракетных войск стратегического назначения на Курском направлении. Об этом заявил один из российских волонтеров. Это интересное видео, давайте мы его посмотрим.
Сегодня мы передаем 1-й полк ракетных войск стратегического назначения ВС РФ партию радиооборудования. У многих может возникнуть вопрос, а зачем мы передаем ДМР в войска стратегического назначения? Ответ прост. Из этих подразделений сформированы стрелковые батальоны, которые объединены в полк, которые сейчас выполняют задачи отдельных стрелковых батальонов, стрелкового полка. Вот, соответственно, как бы соответствующим вооружением. Вот. Понятно, что все военные, все должны служить. Любой военный должен готов взять в руки автомат. Вот, но как бы хотелось бы, чтобы все-таки, поскольку у нас армия вторая в мире, да, чтобы специализация как бы выдерживалась. Потому что возникают некоторые вопросы, почему так происходит. Неужели у нас совсем нет резервов? А вот, неужели как бы нам не нужно проводить мобилизацию? Неужели у нас как бы нет людей, кроме как достаточно специализированных военнослужащих, которые не должны выполнять задачи? То есть они могут их выполнять, задачи стрелковых батальонов, но в целом, а кто тогда будет выполнять задачи, когда у нас дойдет до финальной фазы нашего противостояния, до ядерного взаимодействия с противником? Вот. Хотелось бы, чтобы к тому времени у нас все-таки специалисты остались, они были стерты об какую-нибудь очередную посадку.
Ну, такую практику применяют и в силах обороны. Вот об этом недавно наш проект написал. Достаточно большой текст называется. Он перевели в пехоту, почему военные специалисты попадают в окоп и почему это проблема для вооруженных сил Украины. Но, как видим, в России солдат, да, из войск стратегического назначения, ну, казалось бы, да, это должна быть такая священная корова. Их переводят в пехоту и бросают на Курск. Какие выводы мы можем из этого сделать? Да, ну, наверное, это вершина айсберга, да, вот то, что мы сейчас увидели обращение.
Ну, знаете, как это не парадоксально звучит, хотя мы с вами только что буквально 1 минут назад говорили о том, что большое численное преимущество у противника, которое позволяет ему продвигаться и использовать пехоту для штурмов, как это не парадоксально звучит, когда из ракетных войск стратегического назначения, а это очень специализированные и очень достаточно ценные сотрудники, ценные специалисты, их переквалифицируют в штурмовую пехоту, то это говорит о том, что не хватает резервов. То есть больше никого найти не смогли. И другого вывода здесь напрашивается на самом деле. То есть ничего другого в голову не приходит. То есть с одной стороны пехотные штурмы на Донбассе, и противник не жалеет людей. Да? С другой стороны, при всем своем огромном людском ресурсе, они вынуждены делать вот такую вот рокировку. Да? То есть из ракетных войск стратегического назначения перебрасывать людей в пехоту. Но это не жильцы на самом деле на поле боя. Поскольку, я же еще раз говорю, что это узкий специалист, у них есть определенная специализация, и эти люди вообще не должны находиться на передовой. То есть у них совершенно другое назначение, но вот, тем не менее, других выводов все напрашиваются.
Да, ну и перебрасывают их на Курское направление, наверное, для того, чтобы не трогать подразделения, уже закаленные, так сказать, в боях с Донбасса, да, и не перебрасывать их туда, в Курскую область, где Россия пытается вытеснить украинские соединения на территории Российской Федерации. Денис, а если более далеко, ну, как идущие выводы сделать, я так понимаю, ну, закончится вот эта вот наступательная кампания, да, ну, там либо мобилизацию проводить, либо что, Российской Федерации, либо войну заканчивать. Людей-то нет.
Ну, появился северокорейский фактор, на самом деле, да, которого раньше не было. Несмотря на то, что 12 тысяч – это не та численность войск, и непонятно, в каком они состоянии, то есть мы сейчас не можем сделать никаких выводов о том, насколько эти северокорейские части готовы к современной войне. Скорее всего, не готовы, потому что они ее не вели. Ну, тут тогда возникает желание, возникает вопрос по поводу их мотивации и так далее. То есть мы сейчас никаких выводов сделать не можем. Но, как мне кажется, 12 тысяч мало, но если себя покажут хорошо, то, наверное, станет вопрос об увеличении контингента. Поэтому вот этот вот северокорейский фактор, он сейчас XY в данном уравнении. Это первое. Второе, до мобилизации не дошли еще русские, да, то есть, но все у них готово к подобному мероприятию, законодательные изменения приняты, все, что нужно, уже есть. Поэтому в любой момент мобилизация может быть объявлена. Она не объявляется, потому что на сегодняшний день пока сделан упор на то, чтобы комплектовать армию по добровольческому принципу. То есть это заключение контракта с вооруженными силами Российской Федерации, Министерством обороны. Увеличиваются соответствующие выплаты, до 3 миллионов рублей доходит в Белгородской области уже. Поэтому пока ставка вот на этот контингент. Не знаю, я пока не вижу, в общем-то, предпосылок думать, что у них какие-то ближайшие месяцы будут проблемы с наполнением личным составом. Да, мы видим признаки того, что запас добровольцев иссякает. Почему? Потому что иначе бы не поднимали бы выплаты. Нужно привлекать людей, другой мотивации, кроме финансовой, нету. Но делать вывод о том, что завтра им людей не хватит, ну, я бы поистерегся.
Ну, касательно северокорейских войск, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в комментарии издания The War Zone сказал, что, цитата, «ждем первое подразделение завтра на Курском направлении», заявила это сегодня, ну, то есть завтра уже, по его данным, северокорейские военные появятся на территории Российской Федерации. Ну, и выпустил проект «Хочу жить», ролик специально для будущих военнопленных северокорейцев, где вот на корейском языке рассказывает об том, какие условия ждут этих военнопленных. И там такой основной акцент, вот мы видим сейчас этот ролик, основной акцент, я так понимаю, делается даже на еде, что трехразовое питание, да, предполагается, что это могут быть голодные люди, и они могут сдаваться в плен. Денис, а мы что-то знаем, ну, как государство вообще о тактике, доктрине северокорейских войск, о том, что они за бойцы, или это такое неизвестное, что только увидим?
Ну, во-первых, это маленькая ремарочка. Кирилл Буданов сказал об этом вчера, ага, что первое прибытие будет, первое подразделение северокорейской армии на Курскую область. Поэтому, скорее всего, уже стоит говорить, что это может быть сегодня. Ну, посмотрим по развитию ситуации. Уже даже Пентагон признал, что северокорейские войска прибывают. Сегодня было интересное заявление. По поводу их боевых качеств, вы понимаете, темная лошадка, да? С одной стороны, военизированное государство, и множество средств направлялось именно на комплектацию армии, на создание новых видов вооружения, на укрепление ракетного потенциала Северной Кореи. Кроме того, мы видим, что они присылают спецназ, по данным, опять же, ГУР. То есть они пытаются направить свои лучшие войска для того, чтобы они не ударили в грязь лицом, скажем так, да? Делать какие-то выводы об их морально-психическом состоянии, ну, сейчас крайне сложно, мы не видели в бою. Тут может быть и фанатичная преданность, да? Мало ли, чем им пригрозили перед отправкой в Украину, да, в Российскую Федерацию, на войну в Украине. А может быть и такое, что они начнут разбегаться. Плюс-минус полюс, да, что называется. Касательно, опять же, их готовности к войне, вряд ли. Вряд ли. Но из истории, скажем так, войны на Корейском полуострове 70-летней давности, война была очень жестокой. Она была экзистенциальной. То есть коммунистический север пытался уничтожить демократический юг, поэтому там война была идеологическая, то есть она была идейная. Идейность присутствия войск Северной Кореи на территории Украины ставится под сомнение, на самом деле. То есть в чем будет заключаться их целеполагание для того, чтобы вести боевые действия на территории Украины. Только в приказе товарища Ильина, которого мы сейчас видим на своих экранах, ну, на мой взгляд, слабая мотивация. Но это на мой взгляд, потому что тут как бы мы не жили и не росли, и не формировались в северокорейском информационном поле. Поэтому понять их личную мотивацию и коллективную, индивидуальную, ну, сейчас было бы крайне сложно.
Да, ну, нам кажется, что, ну, важно об этом говорить, да, для того, чтобы реально понимать, какую-то угрозу представляет для сил обороны Украины. Денис, спасибо за ваше время, спасибо. Что нашли время. Денис Попович с нами был, военный обозреватель. Присоединяется к нам Андрей Веселовский, чрезвычайный полномочный посол Украины, украинский дипломат. Андрей Иванович, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Продолжаем мы освещать саммит БРИКС, который вот второй день идет в российской Канаде. Ну а сегодня поговорим о том, что туда прибыл с визитом генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. Перед этим МИД Украины раскритиковал саму идею такого визита, потому что заявляли о том, что Гутерреш прибудет действительно в Казань, и вот не соврали. Прямая речь украинского МИДа. Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации Организации Объединенных Наций. Ну и прокомментировали этот визит самой Организации Объединенных Наций. Заместитель спикера ООН Фархан Хак сказал следующее. Эта встреча имеет большое значение для работы ООН, поскольку страны БРИКС представляют приблизительно половину населения мира. Это его цитата. Андрей Иванович, ну к вам как к дипломату. Зачем Антонио Гутерреш прибыл в Казань, с вашей точки зрения, на самом деле? На саммит мира он не приезжает, на саммиты НАТО он не приезжает, на саммиты Большой Двадцатки, Большой Семерки он не приезжает, на саммит БРИКС он приехал.
Ну, на саммит Семерки, может быть, его и не приглашают, ему там нечего делать. И правильно. И, кроме того, Семерка, когда встречается, они говорят о серьезных вещах. Там не до деклараций и не до заявлений на публику. А что касается саммита мира, в общем, то, что там не было Антонио Гутерреша, мы не потеряли ничего. А дело в том, что саммит мира был встречей, в ходе которой разрабатывалась позиция. И эта позиция согласовывалась между участниками. 100 с лишним участников было на этой встрече. То есть, что мог бы сделать в данном случае генеральный секретарь ООН? А по должности это человек, который высказывает общее мнение. Существует ли общее мнение у 194 стран мира на ситуацию в Украине и на войну, которую Россия развязала против Украины? Да, она существует. Это была резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, где 141 государство назвало такую войну агрессивной и преступной, а президента Российской Федерации призвало немедленно ее прекратить. То есть вот она позиция есть. Прибавит ли что-нибудь господин Гутерреш к этому? Да, пожалуй, ничего. Почему он приехал в Казань? Надо обратить внимание на то, что официальный представитель Европейского Союза Петер Стано высказал, скажем так, положительное отношение Европейского Союза к визиту Гутерреша. И высказал он ее следующим образом. Мы рассчитываем на то, что своим личным авторитетом, а также от имени мирового сообщества, он четко призовет Российскую Федерацию к тому, чтобы она прекратила агрессию и сделает все возможное, чтобы убедить, что это преступные деяния, они должны быть прекращены. А если мы полагаем, что вот именно с этим настроением или с этой целью генеральный секретарь ООН приехал в Казань сегодня, то это, скажем так, неплохо. Будем смотреть, сделает ли он это достаточным образом. Будем слушать, что он будет говорить, выступая на пленуме. По поводу саммита как такового. Это саммит 9 государств, которые встречаются между собой на разных уровнях, на министерском уровне и на высшем уровне, и которые в ходе этих встреч выпускают коммюнике общей своей позиции за все хорошее и против всего плохого. А все плохое они видят в действиях Соединенных Штатов Америки, но высказывают это не очень четко, завуалированно. Ну, по той простой причине, что, в общем-то, мировая экономика в значительной мере зависит от Соединенных Штатов Америки, и мировая торговля в значительно большей мере зависит от Соединенных Штатов Америки. И не только от США, но также от Европы, от Европейского Союза, от других держав, скажем так, демократического мира, которые, собственно, и скажем, создали, укрепили и задействовали вот эту систему мировой торговли и мировой экономики, которой мы все пользуемся, в том числе и глобализацией. А поэтому значение этого саммита как саммита, оно незначительное. Значение этой встречи имеет для каждой из сторон, потому что они используют ее для двусторонних или в некоторых случаях многосторонних переговоров. У них есть свои длительные двусторонние отношения, и вот это прекрасная ситуация, где можно в коридоре, в кулуарах, в отдельном кабинете провести встречи и, в общем-то, в ряде случаев что-то и решить. Uh-huh. А здесь, за круглым большим столом, который сейчас нам показывали, они высказывают не обязательно одинаковые точки зрения. Премьер-министр Индии довольно жестко позволяет себе говорить на подобных встречах, и не только на подобных, что война в Украине есть очень нехорошим явлением, что угрожать ядерной бомбой никому не позволено в наше время, и не надо этого делать.
Андрей Иванович, у нас с вами пару минут осталось, я хотел бы вернуться к Гутерришу. Да, вы спрогнозировали возможный вариант развития событий, да, ну, допустим, поговорит он с Путиным, призовет его закончить войну в Украине. А если нет? А если промолчат, они не коснутся этой темы, как Украине реагировать на такое? Израиль персона нон грата его объявил, например.
Ну, давайте не будем в данном случае равняться на Израиль, но то, что Гутерриш скажет, что войну надо прекращать, в этом мы не сомневаемся, потому что проект его речи, его выступления, он уже написан, и там это есть. А другой вопрос, будет ли он эмоционально достаточно настойчив, будет ли он в индивидуальной встрече с Путиным достаточно прямолинеен, и достаточно строг в своих высказываниях. Будем ожидать, что это будет именно так. Но это мы узнаем завтра.
А он не как Гросси, да, глава МАГАТЭ. Мы можем его рассматривать как, ну, вот такой элемент уже российской пропаганды. Ну, не мне вам рассказывать, да, как российская пропаганда сейчас этот визит. Ну, там мы молчим, да, о других визитах. Там и Си Цзиньпинь, и Нарендра Моди. Все приехали в Москву, Путин не изолирован. А тут сам генсек ООН. Ну, может, там какие-то страны и осудили российское вторжение в Украину. Но генсек ООН же приезжает и ведет переговоры с Владимиром Путиным. Понимает, что он выехать не может. Ну, и так далее.
Если мы слышим канцлера Германии Шольца, который говорит, я готов разговаривать по телефону с Путиным, и он же будет говорить о войне в Украине, и он же будет говорить, что это ненормальное явление, и он уже будет призывать к тому, чтобы это прекратить, то почему это не может сделать генеральный секретарь ООН? Наверное, тоже может. Просто мы знаем приблизительно, что скажет Олаф Шольц. А вот что скажет Гутерриш, мы узнаем завтра. Будем надеяться, что он скажет то, на что рассчитывает в Европейском Союзе.
Спасибо большое. Да, ну действительно, много такого возмущения сейчас в Украине по поводу самого факта приезда генсека ООН в Российскую Федерацию во время горячей фазы.
Его нельзя разложить, вот так сказать, по коробочкам и потом им руководить. Очень много личных, очень много общественных разных интересов, и они переплетаются, и потому нам так сложно.
Да, ну, а как вас, опытного дипломата, было важно услышать действительно возможную мотивацию генсека ООН и немножко остудить горячие головы. Спасибо большое, Андрей Иванович. Андрей Веселовский, чрезвычайный полномочный посол Украины, украинский дипломат, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Действительно, завтра генсек ООН встретится с Владимиром Путиным. Ну и посмотрим, послушаем, какое заявление он сделает по результатам этих переговоров. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели его с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете, на сайте украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, ее сайт, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас, там же вы можете связаться с нашим проектом. Не забудьте подписаться на нас и в YouTube, и поставить колокольчик, если вы этого еще не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Более того, как известно, он работает в оккупации. Это форма, через эту форму мы можем с вами поддерживать связь вместе с вами. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Еще раз большое спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».